Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Сирия. Кто хочет вести диалог с Россией? Директор ЦРУ Джон Бреннан о перспективах сотрудничества против террора. 40 лет со дня смерти генерала Франко в Испании. И марихуана на пути к легализации. Непредсказуемые факторы наркотических средств. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Террористические акты в Париже, а до этого крушение российского самолета в Египте, породили много разговоров о том, что теперь будет создан единый фронт борьбы с ИГИЛ в Сирии, не последнее место в котором займет Россия. Например, после теракта в Париже президент Франции Франсуа Олланд призвал Совет Безопасности ООН принять общую резолюцию по борьбе с ИГИЛ, и Россия немедленно внесла свой проект. Напомню, что предыдущий проект был раскритикован из-за того, что делал ставку на то, что во главе Сирии останется Башар Асад. В последние дни Кремль и российский МИД старательно подчеркивают, что отнюдь не делают ставку на Башара Асада, а опираются на переговорный процесс. Насколько эти переговоры сейчас возможны? Мнение сирийской оппозиции в Турции исследовала Елена Солнцева.
Стамбульские таксисты ездят с черными лентами в знак скорби по жертвам теракта в Париже. К зданию французского консульства в историческом районе Биуглу стекается народ. Среди тех, кто приходит почтить память жертв теракта, много верующих. Мужчины и женщины в традиционных исламских одеждах молятся и говорят, что насилие и убийство людей противоречат принципам ислама. Многие напуганные считают, что следующим после Парижа может быть Стамбул – крупнейший мегаполис Турции, где на сегодняшний день проживают около 15 миллионов человек. На своих пропагандистских сайтах представители ИГИЛ угрожают захватить город, разделенный Босфорским проливом на европейскую и азиатскую часть, чтобы получить выход к теплым морям и раздвинуть границы своего исламского мегагосударства. Средства информации сообщают о десятках смертников, которые якобы направляются в Стамбул с целью проведения массовых терактов и предупреждают обычных граждан об опасности нахождения в общественных местах. Стамбульский инженер Денис считает, что террористическая угроза в Турции и странах Европы возрастает из-за того, что Сирией по-прежнему правит Башар Асад.
В Турции находятся миллионы сирийских беженцев, которые приехали сюда, спасаясь от этого преступного режима. Они рассказывают нам о зверствах асадовских военных. Мы должны вести войну с режимом, который поощряет рост числа беженцев и террористов всех мастей.
Турецкий телеканал CNN Turk демонстрирует лагерь военной сирийской оппозиции, которая ведет непримиримую войну с сирийским режимом вот уже на протяжении 4 лет. От лагеря до Турции всего пара часов пути. В лагере находятся около 30 мужчин среднего возраста в военных камуфляжных одеждах. Арабские платки и черные шерстяные шапки полностью закрывают лица и спасают от пронзительного ветра и песка. Один из бойцов, Айхан, только что оправился после ранения и длительного лечения в турецком госпитале. Он рассказывает турецким журналистам о том, что служил в регулярной армии, но потом перешел на сторону военных оппозиционеров. Решение принял сознательно после того, как в армии Асада, насчитывающей в то время около 300 тысяч бойцов, началось массовое бегство. Тогда на сторону сирийской оппозиции перешли многие генералы и обычные солдаты, которые отказались выполнять приказы начальства и стрелять в собственный народ. Ряды свободной сирийской армии пополнили около 100 тысяч бойцов, говорит он. Сильнейшая на Ближнем Востоке армия Асада потеряла треть своего боевого состава. Остались в основном представители алавитского религиозного меньшинства, составляющего около 10% населения Сирии. В сложившейся ситуации все надеялись, что режим не сможет дотянуть до следующей весны. Заговорили о создании временного переходного сирийского правительства. Солдат Айхан в интервью турецкому телеканалу CNN Turk сказал:
«Башар Асад проявлял крайнюю жестокость по отношению к сирийскому народу. Он применял оружие, убивая мирных людей, использовал военную технику и армию против демонстрантов. Если мы хотим найти решение для будущего Сирии, нужно победить этот жестокий режим и не вступать с ним ни в какие переговоры».
От переговоров с режимом отказывается зарубежная часть сирийской оппозиции, которая базируется в Стамбуле, состоит из различных фракций и групп и объединяет сирийских диссидентов, политиков и ученых, которые были вынуждены покинуть страну из-за преследования режима. Зарубежная оппозиция признана Западом в качестве единственного легитимного легитимного органа сирийского народа и получает финансовую и военную помощь. Оппозиционеры считают, что Асад должен покинуть страну и после ухода нынешнего президента надеются сформировать переходные органы власти, чтобы обеспечить порядок и безопасность, защитить собственность людей, оживить экономику. Лидер сирийских оппозиционеров, молодой сирийский политик туркменского происхождения Халед Аль-Ходжа в интервью турецким журналистам говорит, что нынешний сирийский режим поощряет агрессию исламского государства и способствует расширению влияния террористов. Президент Сирии сдал исламскому государству многие регионы страны с целью защиты собственной власти и сфер влияния, обвиняет он Башара Асада. По его данным, регулярные войска получили приказ сдать без боя Пальмиру, после чего террористы захватили все северные районы страны. Лидер национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил Халед Аль-Ходжа.
Войска Асада сдали Пальмиру исламистским боевикам за несколько часов без единого выстрела, якобы в целях сохранения культурного наследия. Солдаты Асада просто ушли, отдав город на разграбление противнику. В качестве вознаграждения экстремисты получили крупнейшие оружейные склады, армейские базы, аэропорт, а также печально известную тюрьму, давно ставшую символом репрессий сирийского режима.
Непримиримая зарубежная сирийская оппозиция безуспешно призывала российские власти перестать вооружать режим и присоединиться к западной коалиции, которая вела бомбежки исламского государства в Сирии. Оппозиционеры продолжали надеяться на поддержку Кремля и убеждали западные страны в необходимости сотрудничества с Россией. На каком-то этапе многим турецким экспертам даже показалось, что российские власти пытались преодолеть раскол и усадить за стол переговоров всех сирийских оппозиционеров. Русские стали более гибкими в отношении Сирии и больше не видят Асада в качестве незаменимого лидера, говорил в интервью турецким журналистам лидер оппозиционеров Халед Аль-Ходжа. Однако Россия не спешила присоединяться к действиям антитеррористической коалиции и объявила о начале собственной военной операции в Сирии. После вмешательства России в конфликт лидер оппозиционеров Халед Аль-Ходжа заявил об опасности ведения переговоров с Кремлем и обратился к международному сообществу с призывом осудить российскую агрессию. Лидер национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Халед Аль-Ходжа.
Эта страна, которая сейчас поддерживает жестокого диктатора, убивающего свой народ, предлагала помощь. Мы не верим России и крайне скептически относимся к любому предложению российских властей помочь в то время, когда они продолжают наносить удары по нашим позициям и базам. Вместо того, чтобы присоединиться к западной коалиции, русские стали проводить самостоятельную операцию в Сирии и под видом этого уничтожать позиции наших бойцов. Москва продолжала заявлять, что будет и дальше искать политическое решение сирийского конфликта, даже в то время, как российские военные самолеты вели бомбежку жилых сирийских кварталов.
В российских средствах информации появились сведения о том, что Россия отнюдь не против участия в переговорах лидеров свободной сирийской армии, которая контролирует около трети территории страны. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не считает сирийскую свободную армию террористической организацией и готова установить с ней контакты. Это заявление вызвало недоумение среди ряда турецких экспертов. Российские власти долгое время с сомнением относились к существованию сирийской военной оппозиции и говорили, что в стране существуют террористические группировки, которые ведут борьбу против официального режима. Тот же Сергей Лавров ранее заявлял, что сирийская свободная армия и умеренная оппозиция в целом остаются фантомной структурой. Российские медиа активно распространяли информацию о том, что группировки оппозиционеров раздроблены, не имеют единого центра, руководства, единого мнения и мало чем отличаются от исламистских группировок. Представители военной оппозиции, дескать, переходят на сторону радикальных группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» или заключают союзы с ними для совместных боевых действий против сирийской армии. Вот что заявил в интервью телеканалу «Халк» турецкий оппозиционер и писатель Нихат Генч.
«Москва стала отчаянно искать новых союзников после того, как легитимная сирийская оппозиция – отказалась от любых переговоров с ней. Они попытались обманом усадить за стол переговоров свободную сирийскую армию и всеми способами изображали видимость демократического переговорного процесса. Для этого задействовали различных людей, которые якобы имели определенные полномочия и могли вести переговоры от лица оппозиционеров.
Сообщалось, что 8 октября сооснователь и координатор свободной сирийской армии сириец Фатх аль-Масри встретится в Париже с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Аль-Масри якобы заявил, что сирийская военная оппозиция готова встречаться с российскими властями и представителями режима Башара Асада и выразил надежду, что Россия признает свободную сирийскую армию и перестанет бомбить позиции сирийских оппозиционных солдат. Заявление военного оппозиционера о готовности к переговорам с Кремлем живо подхватили российские средства информации. В российском интернете появились сообщения о том, что сирийские оппозиционеры готовы отправить в Москву специальную делегацию, якобы вопреки воле Соединенных Штатов. Информационный сайт «Лента.ру» сообщил, что оппозиция сама предложила переговоры Кремлю в интересах сирийского народа. А телеканал РЕН-ТВ заявил, что вскормленная США сирийская оппозиция готова сотрудничать с Москвой. Однако аль-Масри был отстранен от должности официального представителя свободной сирийской армии еще в 2013 году. Его сменил бывший начальник генерального штаба Салим Идрис. Генерал Идрис назвал его самозванцем и запретил вести переговоры от имени свободной сирийской армии. Это случилось после того, как в своих интервью Фахад аль-Масри призвал к аресту бывшего начальника генерального штаба Салима Идриса и назвал экстремистами все военные группировки в Сирии, воюющие против режима Асада. Вот что заявил в интервью телеканалу «Халк» турецкий оппозиционер и писатель Нихат Генч.
Бывший бригадный генерал Идрис был ярым противником режима Башара Асада. Опытный военный, он более 20 лет преподавал в военной академии в Дамаске и не раз заявлял, что свободная сирийская армия, которая борется за демократические преобразования в стране и уничтожение этого режима, никогда не сядет за стол переговоров с режимом, который причастен к гибели миллионов мирных людей. Генерал надеялся провести кардинальные реформы, но потерпел ряд тактических неудач в боях с исламистскими боевиками, из-за которых армия потеряла много бойцов.
Представители Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил также заявили, что проживающий в Париже сириец Фатх аль-Масри не является законным представителем армии и не уполномочен делать какие-либо заявления, а тем более вести переговоры. Но чтобы привлечь внимание западной общественности, аль-Масри то и дело делает громкие и шокирующие заявления. Он утверждает, в частности, что в Англию отправились террористки Исламского государства, чтобы взрывать англиканские церкви. Стамбульский студент Осман с явной иронией рассказывает мне о том, что уже давно наблюдает в интернете за заявлениями этого видного с точки зрения Кремля сирийского оппозиционера.
Этот человек на протяжении нескольких лет дурачит всю мировую общественность, выдавая себя за видного деятеля сирийской оппозиции. Он заявляет, что собирает средства на содержание сирийских солдат и сирийских беженцев в Турции, что помогает сирийским детям. Однако от него не поступало никаких финансовых средств, и неизвестно, куда они делись.
После того, как стало ясно, что зарубежная оппозиция не будет вести переговоры с Москвой, в России сделали ставку на умеренных оппозиционеров внутри страны, которые более лояльно относились к действующим сирийским властям и научились мирно сосуществовать с режимом. Оппозиционеры активно участвовали в парламентской жизни страны, отвергали любое иностранное вмешательство в дела своей страны и считали, что будущее Сирии должен решать сирийский народ в ходе всеобщих демократических выборов. Многие из них не исключают участие нынешних властей в политической жизни страны после окончания военных действий в Сирии. Некоторые из них, как и Кремль, утверждают, что Башар Асад может покинуть свой пост в ходе всеобщих народных выборов. Однако тот факт, что представители режима добровольно откажутся от власти, выглядит весьма сомнительным. Турецкие эксперты сомневаются в самой возможности организовать выборы в стране, которая охвачена гражданской войной и военным конфликтом, где миллионы беженцев и погибших от насилия людей. «Выборы в Сирии могут пройти только под контролем асадовских военных», — говорит мне сириец Асад, который укрылся в Стамбуле вместе с семьей от военных действий в Сирии.
Умеренная или карманная оппозиция лояльно относится к действующему режиму и будет всеми способами сохранять его у власти. Оппозиционные сирийские политические партии внутри страны вскормлены нынешним диктаторским режимом, который манипулирует ими в целях удержания собственной власти. Они будут вести переговорные процессы и организуют так называемые выборы, которые оставят у власти режим. Они придумывают какие-то московские принципы, осуждают любое иностранное вмешательство и хотят обмануть западных союзников в своих истинных намерениях удержать дружественный преступный режим.
Умеренные оппозиционеры критикуют прозападных зарубежных оппозиционеров, которых называют политическими туристами, избегают разговоров о будущем сирийского режима и поддерживают действия российских войск в Сирии. Турецкие телеканалы сообщают, что заседания так называемой «умеренной оппозиции» обычно проходят в одном из дамасских отелей под контролем сирийских спецслужб и освещается в эфире сирийским телевидением и ливанским телеканалом «Аль-Мадин», который тесно связан с группировкой «Хезбаллах», воюющей на стороне сирийского режима. Оппозиционеры утверждают, что Иран также играет важную роль в урегулировании сирийской проблемы, и поэтому нельзя его отстранять от участия в политическом процессе. Вот что говорит 20-летний студент стамбульского вуза Осман, активный участник акции протеста в поддержку свободной Сирии.
Умеренные оппозиционеры поддерживают Россию и Иран, которые далеки от демократии и свободы слова и принесут в нашу страну ужесточение режима. Карманная оппозиция делает заявления пацифистского характера, которые не значат ничего. Например, предлагают руководству свободной сирийской армии раскрыть места своей дислокации и присоединиться к правительственной армии в борьбе против террористической группировки «Исламское государство». Состав сирийских оппозиционеров чаще всего неизвестен. Информации о переговорах в открытых источниках почти нет. Складывается впечатление, что собираются странные люди, не имеющие отношения к происходящим в Сирии процессам.
Москва, по данным турецкой прессы, уже готовит новые списки переговорщиков, которые поедут в Кремль. В этом списке попадаются откровенные западники. Среди них бывший суннитский проповедник Муаз аль-Хатиб, некогда лидер зарубежной оппозиции, который был вынужден покинуть свой пост из-за желания вести переговоры с Башаром Асадом. По мнению ряда турецких экспертов, российские власти всеми возможными, в том числе и запретными способами, хотят склонить непримиримую сирийскую оппозицию к переговорам с режимом с целью прекратить военное сопротивление и продемонстрировать видимость демократических процессов. Однако сирийская свободная армия заявляет, что не сложит оружие и не перестанет сопротивляться режиму. Сирийскую военную оппозицию поддерживает часть местного населения. Телеканал CNN Turk демонстрирует кадры, на которых хорошо видно, как жители сирийской деревни расписывают стены арабскими лозунгами «Смерть режиму». Женщины плачут и жалуются на бомбежки. Говорят, что военные Асада приходят в дома и насильно забирают в армию их сыновей. А в нескольких километрах от этой деревни виднеются российские флаги. Их развешивают солдаты Асада на блокпостах, очевидно, в целях демонстрации силы режима и поднятия собственного боевого духа. Сирийские военные под прикрытием российской авиации ведут обстрел оппозиции и пытаются взять под контроль приграничные с Турцией районы, чтобы пресечь доставку продовольствия и военную помощь, которая поступает через Турцию из европейских стран.
О том, как сирийская оппозиция, базирующаяся в Турции, относится к перспективе переговорного процесса в Сирии, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан выступил в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований. В своей речи он дал оценку наиболее серьезным угрозам национальной безопасности, с которыми сталкивается Америка, и заявил, что сотрудничество разведок США и России должно продолжаться, несмотря на политические разногласия. Рассказывает Владимир Абаринов.
Джон Бреннан работает в ЦРУ уже четверть века. Он был аналитиком по Ближнему Востоку и Азии, возглавлял резидентуру в Саудовской Аравии, работал директором Национального контртеррористического центра, советником президента Обамы по контртерроризму. Его выступление в Центре стратегических и международных исследований состоялось в рамках ежегодного форума по глобальной безопасности. Джон Бреннан начал выражением соболезнования родственникам жертв терактов в Париже и в небе над Синаем.
Our hearts ache for the scores killed.
Наши сердца сжимаются от боли за десятки убитых и раненых этими варварскими нападениями. Мысленно мы с ними и их семьями. Точно так же мы приносим наши соболезнования в связи с гибелью пассажиров российского авиалайнера чуть более 2 недель назад над Синаем в Египте. И хотя мы еще ждем подтверждения о виновниках этих трагедий, каждый из них содержит признаки терроризма, характерного для так называемого «Исламского государства Ирака и Леванта», организации кровавых социопатов, которая осуществляет свои преступные и морально порочные действия под фальшивыми религиозными лозунгами. Зародившееся как отделение Аль-Каиды в Ираке и усиленное массовым притоком иностранных единомышленников, ИГИЛ за последние несколько лет поглотило большие участки территории в Ираке и Сирии, сопровождая эти захваты жестокими убийствами тысяч мужчин, женщин и детей. Недовольствуясь убийствами на иракской и сирийской земле и созданием своих подразделений в других странах Ближнего Востока, Южной Азии и Африки, ИГИЛ разработала программу внешних операций, которые теперь и осуществляются с летальным исходом.
Еще 14 ноября госсекретарь США Джон Керри заявил о парижских терактах. «Мы не знаем, кто это сделал». Джон Бреннан выступал 16 ноября и, как мы только что слышали, определенно указал на ИГИЛ. Директор ЦРУ убежден, что взаимодействию разведок по борьбе с терроризмом не должны мешать политические разногласия.
Мы в ЦРУ тесно сотрудничаем с иностранными разведками и службами безопасности в целях борьбы с терроризмом. За долгие годы мы наладили широкие и глубокие партнерские отношения с нашими ближайшими союзниками в Европе, такими как Великобритания, Франция и многими другими странами. Эти стратегические отношения играют важную роль в создании транснациональной системы, позволяющей должностным лицам и экспертам по контртерроризму взаимодействовать поверх государственных границ с тем, чтобы сорвать планы террористов. Многие террористические операции были сорваны в результате этого разветвленного транснационального взаимодействия. Однако, к сожалению, не все планы террористов были раскрыты вовремя. Эти стратегические отношения в области контртерроризма нужно распространить далеко за рамки традиционных трансатлантических союзов, поэтому мы работаем в тесном сотрудничестве со многими спецслужбами в различных частях мира. Например, мы сотрудничаем с нашими египетскими партнерами, которые работают, не покладая рук, чтобы не допустить терактов со стороны ИГИЛа, направленных на срыв политических инициатив по реформированию Египта и нанести удар по его экономике. Не далее, как в прошлые выходные, я звонил своему египетскому коллеге и еще раз подтвердил нашу приверженность укреплению контртеррористического партнерства с Каиром. И хотя между Вашингтоном и Москвой имеются существенные различия по вопросу о том, как наилучшим образом положить конец кровопролитию в Сирии, у меня за последние недели было несколько бесед с одним из моих российских коллег о путях укрепления американо-российского сотрудничества в борьбе с терроризмом, прежде всего с ИГИЛом. Эти отношения являются неотъемлемым дополнением к дипломатии и военным операциям. Работая с нашими зарубежными партнерами, мы укрепляем глобальную безопасность. Мы помогаем им отражать вызовы, которые угрожают всем нам, а также выигрываем сами, расширяя базу сбора разведданных и получая оценки местных спецслужб. Все это повышает качество наших выводов, которые мы направляем людям, определяющим политический курс.
По словам Джона Бреннана, напряженность в мире усиливается, вооруженных конфликтов стало больше.
У кого-то может сложиться впечатление из ежедневных новостей, что мир стал более нестабильным. И действительно, исторические данные подтверждают этот вывод. За последние 3 года в мире произошло больше вспышек нестабильности, чем за все время после распада Советского Союза, и столько же, сколько их было в период деколонизации 60-х годов прошлого века. Это было время не протестов и смены власти, а кровавых мятежей. Многие государства утратили способность управлять. Яркие примеры — продолжающиеся конфликты в Сирии, Ираке, на Украине, в Йемене и Ливии, а также в Африке. О цене, которую приходится платить людям, можно судить по недавнему заявлению ООН, в котором говорится, что число беженцев и внутренне перемещенных лиц в мире в настоящее время является самым высоким после Второй мировой войны. И, конечно, вся эта местная вражда повышает постоянную угрозу международного терроризма.
Джон Бреннан перечислил главные причины нестабильности, из которых первая — кризис институтов демократии и демократических ценностей.
Идеи, институты и государства, на которых держалась система, возникшая после Холодной войны, в настоящее время подвергаются значительному давлению. Было бы слишком просто считать, что это явление ограничено развивающимися странами, где государства перестают исполнять свою функцию, а границы больше не имеют никакого практического значения, как это произошло с границей между Сирией и Ираком. Но нагрузка на правительство растет и в самых стабильных регионах мира. В Европе, например, миграционный кризис, вялая экономика и целый ряд других факторов способствуют росту национализма, сепаратистских движений, популярности политических партий крайне правого и крайне левого толка. Даже идеи, служившие основой послевоенного процветания континента, такие как экономическая интеграция и демократия, ставятся под сомнение определенными кругами. Повсюду в мире, как в авторитарных, так и в демократических обществах, правительствам все труднее удовлетворять требования, неважно, насколько они реалистичны, скептически настроенных и своенравных масс. Участники революции так называемой «арабской весны» боролись не столько за демократию как таковую, сколько за освобождение от режимов, не отвечающих основным стандартам эффективного управления и гражданского общества. И как мы видели, когда люди разочаровываются во власти, социальные сети позволяют им быстро и легко объединяться и бросать коллективный вызов существующему порядку вещей. Отчасти по этой причине мировой ландшафт меняется быстрее и значительно более разрушительными темпами, чем прежде.
В числе очагов нестабильности оказалась и Россия. Она же ввела у себя более изощренную форму авторитаризма, не требующую массовых репрессий.
В Европе возросла тревога в государствах, расположенных рядом с Россией, после того, как Москва продемонстрировала свою готовность использовать армию и вооруженные формирования на Украине. А в Южно-Китайском море сохраняется напряженность в связи с тем, что Китай в одностороннем порядке реализует свои территориальные претензии, в том числе при помощи действий, которые другие участники территориального спора воспринимают как нарушение своего суверенитета. Тем временем под угрозой оказался принцип демократического управления. В 2014 году организация Freedom House сообщила, что вот уже 9-й год подряд демократия в глобальном масштабе больше теряет, чем добивается побед. Усугубление этно-религиозной и социально-экономической напряженности подрывает демократию, тогда как на подъеме находится более изощренная форма авторитаризма, который грубой силе и прямолинейной пропаганде предпочитает манипуляции прессой, вездесущую слежку, криминализацию инакомыслия и контролируемые выборы.
Несмотря на резкое заявление по Украине, Джон Бреннан считает российские спецслужбы своим важным партнером, поскольку Россия является одним из крупнейших источников живой силы для ИГИЛа.
Я имел несколько бесед со своим российским коллегой за последний год, в том числе в течение последних недель после того, как российские вооруженные силы появились в Сирии. Эти переговоры концентрировались на вопросе, что мы можем сделать сообща для того, чтобы попытаться остановить поток людей, стремящихся на этот театр военных действий или из него. В Сирии и Ираке сейчас находится более 2, может быть, 3 тысяч российских граждан, прибывших туда с Кавказа, из Чечни, Дагестана и других регионов России. Ряд этих лиц, например, Омар Аш-Шишани, занимает важные позиции в руководстве ИГИЛа. Так что для русских это предмет реального беспокойства. Мы должны постараться помочь России предотвратить возвращение террористов, которые, быть может, возвращаются для того, чтобы попытаться устроить теракты. Поэтому мы обменивались информацией. Я думаю, что этот обмен следует активизировать. Я намерен и впредь работать с моими российскими коллегами ввиду важности этой проблемы. У каждого из нас свое знание ситуации, свои данные, и мы делимся ими. Мы очень тесно сотрудничали с российской стороной во время Сочинской Олимпиады, и я думаю, они очень высоко ценят поддержку и информацию, которую мы им предоставили. Я хочу продолжать в том же духе, невзирая на политические разногласия по поводу Сирии.
Это был директор ЦРУ Джон Бреннан.
За выступлением директора ЦРУ Джона Бреннана в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Двадцатого ноября исполняется 40 лет со дня смерти генерала Франциско Франко. Он правил Испанией авторитарными методами с 1939 по 1975 годы. Кончина диктатора ознаменовала переход Испании к демократической форме правления. Между тем, франкистская диктатура, как любая иная, оставила глубокий след в жизни страны и ее народа. Сумели ли испанцы преодолеть за минувшие годы все ее последствия? Рассказывает Виктор Черецкий.
Испанцы на официальном и неофициальном уровне любят повторять, что их страна стала образцом перехода от диктатуры к демократии. И даже готовы предложить свой опыт государствам с тоталитарным прошлым, включая страны Восточной Европы. Действительно, в Испании тогда, 40 лет назад, все прошло вроде бы без особых катаклизмов и кровопролития. Сторонники бывшего режима и его противники договорились о демократических преобразованиях и претворили их в жизнь. В течение нескольких лет в так называемый «испанский демократический переход» были ликвидированы старые государственные структуры и созданы новые по образцу цивилизованных стран. Проведены преобразования во всех сферах жизни, от экономики и партийного строительства до территориального устройства и законодательства. Один из отцов испанского перехода – социалист, бывший министр Альфонсо Герра.
Hay un sector que piensa que no se llegó...
В испанском обществе есть люди, которые полагают, что преобразования были недостаточно глубокими. Другие, наоборот, думают, что мы действовали слишком смело. И те, и другие утверждают, что соотношение политических сил в то время между франкистами и демократами не позволяло действовать по-иному. Я все эти аргументы не воспринимаю. Тогда было сделано именно то, в чем нуждалась страна, то, что устраивало всех. Это был грандиозный компромисс, достигнутый между испанцами. Испания, традиционно разделенная на два лагеря, на этот раз объединилась и в 1978 году приняла конституцию, которая, возможно, не всех полностью удовлетворила, но зато обеспечила процветание Испании в последние десятилетия. В нашей истории еще не было столь длительного периода согласия. Испанцы выбрали этот путь, чтобы жить в условиях мира и свободы.
Считается, что диктатура Франко, которую, хотя и принято называть фашистской, была в последний период своего существования относительно мягкой. Действительно, испанцы могли свободно выезжать за границу, покупать зарубежную периодику. Доходы трудящихся росли, они были обеспечены работой, получали квартиры практически бесплатно, отдыхали по льготным путевкам в пансионатах, а их дети в подобии пионерских лагерей. Так что к середине 70-х испанцы жили не хуже многих других европейцев, вспоминает писатель Фернандо Санчес Драго, известный своим мрачным юмором.
Лучшей страной из всех, которых мне довелось жить, была Испания в период с 1955 по 1964 год, когда мне пришлось эмигрировать. Это так. Если ты не лез в политику, тебя никто не трогал. Ну а если лез, как я, то тебя сажали в тюрьму, что со мной и произошло. В какой-то степени франкисты были правы. Я был политическим противником, а они защищали свой режим.
Первое десятилетие правления Франко, пришедшего к власти в 1939 году после победы в гражданской войне, по признанию и Драго, и большинства его сверстников, было совсем нерадостным. И не только для противников режима, но и для всех испанцев. Голод, карточная система, полицейский террор, постоянный поиск врагов, аресты, пытки, расстрелы без суда и следствия. Да и в последние десятилетия франкизма, когда режим смягчился, в стране по-прежнему сохранялась авторитарная система. Профсоюзы находились под контролем правительства, политические партии под запретом, как и протестные манифестации. Цензура не пропускала в прокат множество фильмов, снятых в США, Франции, Италии и других странах. Под запретом были разводы и аборты, гомосексуальные связи, гражданские браки. Журналист Хосе Рамон Льюч.
У нас есть люди, которые полагают, что при Франко они жили лучше. И действительно, некоторым при нем жилось неплохо. Но одновременно миллионы людей существовали в период диктатуры в атмосфере страха. Они не могли реализовать себя в обществе. Авторитарный режим не соблюдал гражданские свободы.
После смерти Франко в стране были освобождены все политзаключенные, проведена амнистия лиц, обвиненных в военных преступлениях и терроризме в период войны и диктатуры. Была введена многопартийная система и проведены выборы в парламент. И, наконец, началась широкая реформа в экономике, ликвидация громоздкого и часто убыточного госсектора. К середине 80-х годов Испания уже воспринималась своими европейскими соседями как демократическая страна с рыночной экономикой, а посему в 1986 году она смогла вступить в Европейское экономическое сообщество, нынешний Евросоюз. Председатель Нижней палаты Испанского парламента Хесус Посада.
Испания, полностью ассимилированная с Европой, порвала с длительной международной изоляцией. Это открыло нам дорогу для продвижения по пути модернизации и социального прогресса, позволило встать в один ряд с самыми передовыми государствами. Испанцы хотели влиться в европейское сообщество, чтобы разделить с ним общие ценности и принципы.
Действительно, подавляющее большинство испанцев с искренней радостью восприняли преимущество демократии. Тем не менее, изменить некоторые жизненные приоритеты, сложившиеся у них в годы диктатуры, так и не удалось. К примеру, один из таких приоритетов – желание многих испанцев, включая молодежь, работать в качестве чиновника из-за престижности государственной службы по сравнению даже с научной, предпринимательской или любой иной деятельностью, требующей проявления личной инициативы. Дело в том, что режим Франко, как всякий авторитарный, личную инициативу недолюбливал. Он опирался на огромный госаппарат, а посему служащие всячески восхвалялись, поддерживались, пользовались особыми льготами. Им прекрасно платили и награждали орденами, они имели короткий рабочий день и длинный отпуск, их невозможно было уволить, как плохо бы они ни работали. Демократия не смогла как-то повлиять на пристрастие испанцев к подобной карьере. Сотрудница Мадридского центра социологических исследований Инмакулада Гонсалес.
Согласно докладу, подготовленному организаторами конкурса Young Business Talents на основе опроса более 7 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 21 года, большинство из них предпочитают, в отличие от своих сверстников в других странах Евросоюза, сделать в будущем карьеру чиновника.
Считается, что сегодня число госслужащих в Испании самое большое в Западной Европе по отношению к численности населения. Их здесь больше 3,5 миллионов. Интерес к работе дела производителя, побивающего все мировые рекорды по части болтовни, хождения по коридорам и питья кофе в рабочее время, не снижается. А власти никак не могут решиться на сокращение громоздкого и, по оценке экспертов, ненужного госаппарата, опасаясь роста и так огромной безработицы и протестов чиновников. Мадридский социолог Андрес Фернандес.
Тот, кто хочет в жизни сделать что-то реальное, в чиновники не идет. Он учится, борется, чего-то добивается. А люди менее активные рассуждают примерно так. Стану чиновником, обеспечу себе сытую и спокойную жизнь навсегда.
Франкистский режим как раз и воспитывал пассивных, покорных людей. Населению внушалась слепая вера в благодетельное государство, от которого зависело личное благополучие каждого. А государство олицетворял его верховный правитель, отец нации. Только он был призван думать и принимать решения за всех. Современной же свободной Испании, как считают социологи, нужны люди активные, предприимчивые, больше надеющиеся на себя самих, а не на государство. Между тем, раздутый госаппарат не только съедает львиную долю госбюджета. Он связан с еще двумя проблемами, унаследованными от авторитарного режима и пока непреодоленными. Это бюрократизм, чиновничья волокита при решении любой административной проблемы и коррупция. Уровень последний, один из самых высоких в Евросоюзе, пока не снижается, несмотря на предпринимаемые против коррупционеров меры.
О наследии Франциско Франко для Испании рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Нет сомнения, что в ближайшие годы легализация марихуаны будет принята по всей Америке. Она уже легализована в 23 штатах для использования в медицине, и 80% американцев это одобрили. Да и за полную легализацию в 2000 году голосовали 30% населения, а в 2013 – 58%. Колорадо, Вашингтон, Орегон и Аляска легализовали марихуану полностью. Еще 16 штатов на подходе. Об этом сложном пути рассказывает Марина Ефимова.
Журналист Мэтт Хонан съездил в Колорадо посмотреть, какой будет Америка, когда марихуану приравняют к табаку и алкоголю. Он описал свой визит в журнале «Хай-Тек».
«Я прилетел в Денвер, штат Колорадо, вечером, и, пользуясь уже появившимся в интернете Weed Maps, каталогом лавочек, торгующих марихуаной, нашел одну открытую до полуночи. Там было несколько продавцов и охранник. У меня проверили водительские права, убедились, что я старше 21 года, и предложили 20 сортов марихуаны. Я выбрал один уже свернутый джойнт, пару печений с порцией марихуаны в каждом, и заплатил всего $35. Это вам не черный рынок? Правда, платить пришлось наличными, потому что пока федеральные законы о марихуане остаются без изменений. Банки боятся связываться с новым сомнительным бизнесом.
Штат Колорадо после легализации марихуаны меньше чем за год заполучил толпы туристов, прирост в налогах $30 миллионов и даже падение преступности в Денвере. Тем не менее, сам процесс легализации в Америке оказался сложнее, чем думали, и внес трудности и путаницу во многие хозяйственные и финансовые сферы. Но прежде чем рассказать об этом, немного истории.
Мексиканцы, бежавшие в 1910 году от революции, принесли марихуану на американский Запад, а карибские моряки привезли ее в Новый Орлеан. Запреты начались в 1913 году в Калифорнии, в Техасе, Юте и Луизиане. Жителям не нравилась не столько сама трава, сколько те, кто ее курил. «Ее курят люди самого низкого пошиба», — говорилось в отчете одного чиновника. «Мексиканцы, негры, проститутки и криминальный слой белого населения».
Так описывает начало марихуанной эпопеи Брюс Баркетт, автор книги с двусмысленным названием «With the People», которое можно перевести или как «пропалывайте народ», или как «дайте народу марихуану». Кстати, у слова «марихуана» больше 600 синонимов. Самые популярные – трава, grass, сорняк, weed, cannabis, то есть конопля, необъяснимая pot и созвучная Mary Jane. К 20-м годам 20 века марихуана приобрела в Америке непримиримых врагов. Прокурор Нового Орлеана сказал: «Марихуана рождает преступность». Популярный лектор Анслингер уверял, что она приводит к сумасшествию и что тот, кто начинает с марихуаны, переходит на героин. В газете «Хёрста» написали, что марихуана доводит белых женщин до того, что они соглашаются на секс с чернокожими. И когда пропаганда, в которой попадались и крупицы правды, дошла в своих крайних проявлениях до полной бессмыслицы и бесконтрольной ярости, она, естественно, вызвала волну отпора у молодежи. Баркетт пишет.
На посиделках в дельте Миссисипи, в толчее переулков у Таймс-сквер, в ночных клубах Чикаго, Денвера и Детройта, в богемных кварталах Сан-Франциско появились косяки и джойнты, которые по-братски передавались по кругу. Курение марихуаны переросло в некое эмоционально-социально-эстетическое движение. Оно распространилось на джазовые клубы, радиостанции, картинные галереи, книжные магазины и воплотилось в идеях, образе жизни, песнях, романах и стихах. Это были первые явления того, что потом назвали контркультурой.
Поразительно, что распространение марихуаны не останавливали аресты и приговоры, становившиеся суровее с каждым десятилетием. В 1965 году 19 тысяч арестов за марихуану, а в 1969 – 119 тысяч. Тюремные сроки за хранение небольшого количества травы увеличились с 1,5 лет до 10. Усугубил ситуацию президент Никсон, который привел новый, породивший много шуток, аргумент.
Гомосексуализм, наркотики, аморальность – враги сильного общества. Вот почему коммунисты и леваки продвигают эти идеи. Они хотят нас разрушить.
При Никсоне были составлены 5 списков наркотиков – schedules – по степени вредности. Марихуана попала и формально входит до сих пор в список номер 1 вместе с самыми опасными наркотиками, включая героин, ЛСД и экстази. В течение всего 20 века многие общественные деятели и врачи пытались противостоять демонизации марихуаны. Даже легендарный мэр Нью-Йорка Фиорелло Лагвардия, посовещавшись с медиками, не стал принимать крутых мер. Но в конце концов страх победил. Запрет на марихуану имел много последствий. Черный рынок, тысячи заключенных, молодежные протесты. Об одном из последствий, не столь известном, рассказывает Дэн Денко, редактор нью-йоркского журнала «High Times», много лет боровшегося за легализацию марихуаны.
Законы, запрещавшие марихуану, запрещали также медицинское исследование наркотиков, входивших в список номер 1. Правда, много исследований проводилось в Испании, Израиле, в Нидерландах, но в Америке получить лицензию на работу с марихуаной до сих пор очень трудно. Поэтому у нас не только выращивание марихуаны и ее продажа велись подпольно, но и научные исследования. Недавно двое микробиологов Колорадо, братья Стэнли, сумели в домашней лаборатории выделить из марихуаны компонент каннабидиол, CBD, который останавливает приступы эпилепсии у детей. Это средство назвали Шарлотт Свеб, потому что Шарлотта – имя первой девочки, у которой удалось снизить число приступов с 300 в неделю до 1-2. Но результаты таких исследований нельзя публиковать и внедрять в практику, пока они не будут проведены в соответствии с принятыми научными нормами. Легализация марихуаны облегчит исследования как полезных, так и вредных ее свойств.
В статье Баркетта и Шерера «Великий марихуанный эксперимент» в майском номере журнала Time приводятся и слова профессора Фера Васкулета. «Мы можем исследовать кокаин, — говорит он, — потому что он входит в список номер 2, но не марихуану из запретного списка номер 1». В той же статье цитируются психиатры, обеспокоенные возможной, но плохо исследованной связью марихуаны с шизофренией у предрасположенных к ней подростков. В случаях долгого и регулярного употребления врачи не исключают воздействие этого легкого наркотика на еще только формирующийся человеческий мозг. Впрочем, все врачи оговариваются, что не меньшими опасностями чреваты для подростков алкоголь и табак. Трудности процесса легализации марихуаны выявились во всех сферах. Страна оказалась не просто перед лицом открытой продажи не очень изученного наркотика, но и перед лицом новой индустрии, которая обещает стать не менее могущественной, чем табачная. Интересно, что даже технологии для этой индустрии частично готовились подпольно. Например, электрические испарители для получения конопляного масла, электронные системы контроля и так далее.
Уже сейчас вовсю внедряются новые технологии, сразу после легализации. Электронные системы регулировки освещения, температуры и влажности воздуха для помещений, где выращивают марихуану, сложные счетные устройства, точнейшие электронные весы, системы охраны и сигнализации. Множество инвесторов рвутся заработать на марихуанной лихорадке, потому что как только марихуану легализуют везде, цены резко упадут, и доходы могут не оправдать надежд инвесторов. Стремительно богатеют сопутствующие бизнесы, технологические и бухгалтерские фирмы, охрана, компьютерное обслуживание, как во времена золотой лихорадки, когда больше зарабатывали не сами золотоискатели, а те, кто снабжал их лопатами. Вот где сейчас большие деньги.
В 4 штатах, легализовавших марихуану, за несколько месяцев люди накопили целые состояния. Владельцы вышедших из подполья марихуановых ферм и магазинов выносят по вечерам в сопровождении охранников тысячи долларов в бумажных продовольственных пакетах. Словом, клондайк. С другой стороны, когда производство такого спорного продукта, как марихуана, становится легальным, к этому производству начинает предъявляться масса требований. Вот, в частности, о чем пишет Мэтт Хонан в журнале «Хай-Тек» в статье «Как бизнесмены Силиконовой долины рвутся обналичить коноплю».
Самыми трудноисполнимыми для производителей марихуаны стали требования контроля. Фермеры должны обеспечить контролерам возможность проследить за всеми частями каждого растения на всем процессе, от посадки семян до продажи. Ни одна почка, ни один клон, то есть отрезок стебля, из которого можно вырастить новое растение, не должны быть украдены, не должны попасть на черный рынок. Контроль осложняется тем, что при высыхании конопля теряет вес. И создатели новых технологий обещают фермерам, что их приборы учтут и это, и вообще каждый грамм, включая крошки компоста, продукты выпаривания и даже то, что случайно пролито. Недостача будет означать одно – кражу.
Поскольку новая индустрия нарастает стремительно, за ней не поспевают и законы. Уилл Хилтон пишет в журнале «Хай-Тек».
Владение марихуаной для собственного пользования уже не является преступлением. Федеральное правительство меняет курс. В начале года президент Обама сказал, что если большинство штатов декриминализуют марихуану, Конгресс может исключить ее из списка номер 1. Он обещал руководству тех штатов, где марихуана легализована, что Министерство юстиции учтет их новые законы. Но пока это все в перспективе.
Между тем, в тюрьмах все еще отсиживают большие сроки несчитанные тысячи людей, посаженных в соответствии с суровыми антинаркотическими законами. Особенно драконовскими были так называемые рокфеллеровские законы в Нью-Йорке, введенные в 1973 году. за владение 113 граммами наркотика из списка номер один, включая марихуану, давали минимум 15 лет тюрьмы, а максимум – пожизненно. Лишь в 1979 году тюремные сроки за марихуану были уменьшены.
Президент Обама и Министерство юстиции объявили амнистию для тех, кто сидит за хранение небольшого количества марихуаны, и для мелких наркоторговцев. Выйдет 6-8 тысяч человек из федеральных тюрем, но по всей стране таких десятки тысяч, если не сотни, ведь за ненасильственные преступления, связанные с марихуаной, давали тюремные сроки более долгие, чем за убийство. Сейчас положение анекдотическое. В Колорадо люди сидят в тюрьмах за тот бизнес, на котором другие уже легально зарабатывают миллионы, в том же Колорадо. Нынешняя амнистия – дело справедливое в теории, но опасное на практике. Неизвестно, кого выпустят и чем освобожденные 8 тысяч зэков займутся на воле.
Нынешняя амнистия – дело справедливое в теории, но опасное на практике. Неизвестно, кого выпустят и чем освобожденные 8 тысяч зэков займутся на воле. Еще на одно очень серьезное последствие марихуанной эпопеи обратили внимание после того, как штат Огайо проголосовал против легализации марихуаны. Как выяснилось, не потому, что огайцы против самой марихуаны.
Законопроект о легализации в Огайо составляли люди, собравшиеся сами инвестировать в новый бизнес. Они настояли на том, чтобы штат дал лицензии только их 10 фирмам, и чтобы все аптеки штата имели право покупать только у этих фирм. Но активисты, ожидавшие настоящей конкуренции, разоблачили трюк и доказали, что новый закон обогатит лишь маленькую группу самих законодателей и практически создаст монополию. Теперь в штате готовят новый закон, выгодный мелким предпринимателям.
Легализация марихуаны превратилась из борьбы между ее сторонниками и противниками в борьбу между мелкими фермами и корпорациями. Бизнесмены, шарахавшиеся от марихуаны как от чумы, теперь пытаются ее оседлать. Миллионер Шивли обещает организовать торговлю травой по типу кафе Starbucks и обогатить акционеров. Мы, хвастается он, большая марихуана. Если новую индустрию захватят корпорации, начнется применение пестицидов, гонка за урожайностью и удешевлением продукта и прочая индустриализация. Подобный процесс в пищевой промышленности Америки привел к ожирению нации. К чему приведет корпоризация травки, можно только гадать. С такой же неопределенностью отвечают специалисты и на один из важнейших вопросов, связанных с легализацией. Избавит ли она мир от наркомафии, которая ежегодно ввозила только в Соединенные Штаты из Мексики по 1000 тонн марихуаны на 41 миллиард долларов. Британский журналист Бернт де Бусман пишет в статье, насколько повредит мексиканским наркокартелям легализация марихуаны.
После легализации марихуаны в 4 штатах Америки наркокартели, по данным Мексиканского исследовательского института, потеряли треть своих доходов. Но у них широкий профиль, и они успешно переориентируют фермеров на опиумный мак. Некоторые срочно восполняют потери другими доходными бизнесами – проституцией, торговлей людьми, контрабандой мигрантов, нелегальными операциями с ворованной нефтью.
О пути марихуаны к легализации в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следить за нами в социальных сетях, SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.